Дорогие друзья, я, во-первых, очень рад возможности и благодарю вас за эту возможность встретиться и провести несколько бесед здесь, в столице Урала, в древнем и прекрасном городе Екатеринбурге. Для всех нас возможность встречаться друг с другом – это одна из самых главных. И вот как мы через несколько минут увидим, и религиозных, а не только чисто таких человеческих и бытийных задач. Почему? Да дело в том, что человек всегда, с тех пор, как он, по-моему, стал человеком, он страдает... Вы слышите меня нормально? Все нормально, да? Он страдает от двух страшных врагов. Они перед ним совершенно реальны, лицом к лицу. Он с ними живет. Какие же эти два врага? Один враг – это наша конечность, наша смерть. Каждый из нас абсолютно точно знает, я думаю, не сомневается ни на йоту, что его земное пребывание, что его жизнь когда-то прекратится, она закончится. С тех пор, как человек живет на земле, он несет в себе это знание. И с этим знанием соединяется иное знание, совершенно безумное, совершенно невероятное и в то же время такое же общее. Вы могли бы не знать ничего ни о какой религии, не знать ничего о Боге, но когда вы ребенка спросите о том, будет ли он жить вечно, то маленький ребенок, не сомневаясь, скажет «да». Он не знает смерти. И душа каждого из нас тоже не знает смерти. Душа каждого из нас в глубине себя говорит, что мы бессмертны. А реальный опыт жизни убеждает каждого из нас в том, что мы смертны. Это первое раздвоение и первая очень большая трагедия человека. И второе раздвоение, и вторая трагедия, преодолением которой мы отчасти занимаемся вот сейчас с вами здесь, это трагедия человеческой отчужденности. О ней меньше говорят, она менее наглядна, но в сущности она также совершенно на виду. Что такое отчужденность? Этим мудреным словом называется очень простое явление. Каждый из нас в глубине души ощущает себя таким же, как и все другие. Любой человек подобен мне. Из-за этого мы можем говорить друг с другом. Из-за этого мы можем встречаться друг с другом. Из-за этого мы можем вступать в брак. Из-за этого мы можем рождать детей. Из-за того, что мы одно, мы единое. И в то же время... Всю свою жизнь, начиная с детства, с огорчений детства, каждый человек знает, что и враги человеку ближние его, что среди самых близких людей, среди друзей, среди сослуживцев, среди родственников, можно даже сказать, что очень часто в семье, с женой, с мужем, с детьми, человек чувствует себя бесконечно одиноким. Общего языка нет. И мы всегда считаем, что это какой-то нонсенс, какая-то ошибка. Но в этом нонсенсе, в этой ошибке живет все человечество. И этот нонсенс, эта ошибка проявляются не только в личных отношениях. Наши войны, конфликты, взаимная ненависть, миллионы людей погибших или от социальной вражды, или от вражды политической, или от межнациональных каких-то конфликтов за историю человечества, они говорят нам, эти жертвы, что люди действительно враги друг другу. И в то же время мы в глубине души знаем, что каждый человек подобен нам, и мы все некоторое единство. Мы стремимся к любви и не получаем любви. И это второй огромный опыт, опыт нашей отчужденности от другого при ощущении нашего единства. Это тот опыт, который мы с вами будем пытаться преодолеть. И это тот опыт, который вообще мы должны пытаться преодолевать. И когда вы зовете соседку и говорите ей, пойдем вместе выпьем чаю, вы можете говорить о самых простых вещах. О том, что было по телевизору, о том, что там написано в газете, о том, не знаю, за какую цену сегодня продают коровье масло. Неважно. Самое главное, то общение душ, которое при этом происходит, оно значительно важнее тем. Один из крупнейших русских философов, с которым мне в юности пришлось общаться, современных, как-то сказал, давайте собираться и просто пить чай. Не надо при этом выдумывать невероятных тем для разговоров. Если они придут, они сами придут, эти темы. Самое главное – общение. И вот эти две задачи, задача преодоления смерти и преодоления отчужденности, эти две задачи не вчера появились, и не позавчера, и не тысячу лет назад. С ними всегда существует человек. В тот момент, когда человек ощутил себя homo sapiens, то есть человеком мыслящим, а это великая тайна, как это произошло? Потому что библейский рассказ нам дает только канву, нам дает только стержень, заключающийся в том, что человек сотворен не просто из земли, как животные, он сотворен по образу и подобию Божьему. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, говорится в книге Бытия. И в этом согласны все религиозные традиции мира, что человек несет в себе нечто божественное. Так вот, с тех пор, как человек осознал себя человеком, перед ним встали две эти великие, страшные и значительные проблемы. И, собственно говоря, преодоление их и есть религия. Многие из вас, я уверен, знают происхождение слова «религия». Слово «религия» латинского происхождения и восходит к отглагольному прилагательному «лиго» – «соединяющее», «соединять». «Ре» – возвратная частица, «воссоединение». Воссоединение чего? Воссоединение человека и Бога. Связи между человеком и Богом. А зачем человеку воссоединение этой связи? И вообще, зачем человеку Бог? Вот многие говорят, и нас учили в школе, что вообще люди довольно поздно создали себе религию. Там марксизм учил о том, что религия – это продукт ощущения нашей беспомощности перед силами природы. И отчасти он был прав. Мы действительно беспомощны, но только не перед дождями и извержениями вулканов, не перед холодом и жарой. От этого у человека более или менее средства находятся. Мы на самом деле беспомощны, и точно так же беспомощны, как в первый день, когда первый человек ступил на эту землю. И сейчас мы также беспомощны в том, что касается нашей отчужденности друг от друга и нашей конечности. Мы ни на минуту не приблизились к решению этой задачи, потому что, видимо, своими силами, человеческими силами, мы приблизиться к ней не сможем. И именно поэтому человек ищет связи с тем, что имеет власть над смертью и разделенностью. И это то, что имеет связь над смертью и разделенностью, это то, что находится по ту сторону смерти и разделенности. То, что бессмертно и целостно. А это бессмертное и целостное, это то, что создало этот мир. Потому что древний человек, равно как и мы с вами, если мы будем разумны, мы прекрасно знаем, что есть всегда причина любой вещи. И никогда в этом человек не сомневался. С тех пор, когда человек стал существом думающим, Он прекрасно понял. А до этого просто, видимо, пока не было интеллекта, и понимать не надо было. Но как только возник интеллект, человек осознал, он должен был осознать, что не только у этого, скажем, не знаю, у этого животного есть причина его родители, не только у этого рубила есть причина мастер, который его сделал, не только у этого рисунка есть причина художник, который это нарисовал, но и у всего мира есть причина. И эта причина – это тот, кто создал. И с ним связывается упование человека на бессмертие и целостность. И возникает религия. И теперь мы зададимся вопросом – когда? Когда это произошло? И ответить на этот вопрос современная наука не может. Но то, что мы можем сказать, значительно. Человек, к сожалению, стал писать очень поздно. А религия относится к той сфере человеческой деятельности, которая называется духовной деятельностью, как вы знаете. А духовная деятельность для нас теряется, если она не отражена в каких-то конкретных памятниках. Чтобы понять, каков был духовный мир, ну, предположим, древнего грека, мы должны открыть Гомера, должны открыть Гесиода. А что мы откроем, чтобы понять, каким был духовный мир древнего, доисторического человека? Он не писал и даже очень давно не рисовал, потому что живопись появилась, по данным, так сказать, научной палеоантропологии, науки о древнем человеке, где-то 35 тысяч лет назад. А человек существует намного дольше. Что же, как мы можем понять духовный мир древнего человека? И вот для нас это очень важно, потому что только тогда мы можем сказать имманентно, то есть внутренно присущая религия человеку, вера человеку или нет. Кстати говоря, наше слово «вера» – это ведь тоже слово очень похожее на слово «религия». Мы иногда не задумываемся о этимологии, то есть о внутреннем смысле слова «вера», а оно восходит на самом деле к древнему индоевропейскому слову «варатра», а это не что иное, как веревка, канат. Это то, что тоже связывает того же человека с Богом. Отсюда происходит слово «вера» в нашем русском языке. Итак, каким же образом мы можем понять духовный мир самого древнего, доисторического человека? Для этого у нас скуднейшие, ничтожные памятники. Очень мало материальных остатков, которые являются лишь отпечатками, лишь частичками былого духовного мира. Но считать из-за того, что у нас мало этих отпечатков и остатков, что духовный мир древнего человека был примитивен, нет никаких оснований. Напротив, мы знаем то, что древний человек технологично был примитивен, что его орудия труда были примитивны. Но кто и когда сказал, что духовный мир человека и его техническая оснащенность – это то, что идет рука об руку. Кто доказал это? И тут возникает следующий вопрос. Мы с вами очень привыкли жить вот в нашем более или менее удобно устроенном нами самими и нашими отцами мире. Вот мы даже иногда не замечаем, сколь полную искусственную среду мы создали, что мы живем в домах, мы одеты в одежду, мы пользуемся многочисленными орудиями. Это ведь все искусственный мир, который создали мы сами. Для чего? Совершенно ясно для чего. Для того, чтобы отгородиться от мира естественного. Но мы единственные во всем пространстве мира, которые создают этот искусственный мир. Если бы человек был таким же животным, как остальные животные, тогда бы он шел бы этим же путем. Он сам приспосабливался бы к миру, как приспосабливаются животные, когда они все более и более приспособлены к окружающей среде. А человек, напротив, приспосабливает мир под себя. Почему? Никто, пользуясь только научными или философско-научными данными, не смог объяснить этот удивительный факт. Почему мы, единственные, создаем искусственный мир обитания? И на самом деле нас всех в школе учили, что труд сделал из обезьяны человека. Но мы не думали при этом, а что такое труд? Ведь труд – это как раз то самое, что делает искусственную среду. Труд – это то самое, что преобразует мир. Не труд, если угодно, сделал из обезьяны человека, а нечто в человеке заставило его трудиться. И самое важное, и самое интересное – что заставило человека трудиться и преобразовывать мир. Самое примитивное, первое орудие какого-нибудь австралопитека, да, южной обезьяны, которая по современным палеоантропологическим датировкам, это где-то, ну, чуть ли не 2,5 миллиона лет назад, самое примитивное каменное орудие оказывается намного ближе к нашим современным сложнейшим компьютерным системам, чем к животному миру. Потому что это каменное орудие есть средство преобразования мира. Только для этого оно сделано. Человек создал искусственное орудие, чтобы где-то как-то создать искусственную среду. Потом появляется использование огня, потом появляется искусственное жилище и пошло до сегодняшнего дня. И если любое животное все более приспосабливается к среде, то мы с вами все менее приспособлены к среде. Если каждого из нас, как бы без этой удобной цивилизованной оболочки, голенького вот сейчас поставить где-нибудь в Уральскую тайгу, то долго он там не просуществует. А животное прекрасно просуществует. И спасибо вам скажет, что вы его отпустили. Так что же побудило человека пойти совершенно иным путем? И вот здесь начинается первая загадка религиозного. Возникает такое ощущение, что человек этот мир воспринял не как свой родной мир, а как чужой мир, от которого он должен отделить себя. И понять это мы можем только, если мы вспомним, что человек попал в этот земной мир в результате какой-то великой катастрофы, которую христианская традиция именует грехопадением. Человек был изгнан в этот мир, и проклята была земля за человека. И оказавшись в этом проклятом мире, человек с самого первого дня, с самого первого момента своего бытования в нем, еще не умея ничего делать, потому что у него нету навыка жить в этом проклятом за человека мире, жить в этих тяжелых кожаных ризах, начиная с первого дня, он преобразует этот мир, он меняет его, и чем дальше, тем больше. Перед человеком в сущности стоят две проблемы. Приспособление мира к нему, к человеку, и возвращение души к Богу. Эти два пути не противоположны. Не противоположны. Как существо естественное, человек должен жить в мире, и все мы в нем живем. Но как существо духовное, он должен решить свою проблему отторгнутости, отчужденности от своего Творца. Он должен воссоединить себя с Богом. И мы с глубочайшей древности замечаем, как человек движется по этим двум путям. Причем, если, вот представим себе на минуту, что я в это глубоко верю, но никому не навязываю своих взглядов. Представим себе на минуту, что библейская идея грехопадения человека верна. Что мы будем из этого иметь в чисто научном плане? Мы будем иметь следующее. Человек, не спавший, изгнанный на землю, сохраняет память о рае, безусловно, сохраняет духовное знание Бога, пусть и искаженное грехом, и в этом смысле он остается еще умственно, духовно, сердечно совершенным существом. А вот его способность жить и организовывать свою жизнь в этом новом для него мире, она равна нулю. Что происходит впоследствии? Впоследствии происходит все больше и больше, ну, как и у нас с вами бывает, все больше и больше овладения внешним миром, но при этом сохранение некоторой духовного, или падение, или сохранение того духовного запаса, того духовного знания, который у человека был в момент, до момента изгнания из рая, до момента грехопадения. Таким образом, можем сказать, что человек существует как бы в двух планах. Как физическое существо, как существо, обращенное к внешнему миру. Человек развивается как духовное существо, как существо, обращенное внутрь себя. Человек пребывает, не развивается, а пребывает. А теперь посмотрим, вот этот наш вывод, он соответствует, если угодно, реальному опыту, реальным фактам. Вы знаете, когда я был еще вот школьником и вовсе не был верующим человеком, я очень часто задавался таким вопросом. С одной стороны, вроде бы цивилизация развивается. Я ясно вижу, что в 19 веке люди не катались на автомобилях, а там, не знаю, в 16 веке люди не знали, в 15 веке не знали огнестрельного оружия. А теперь мы все это знаем. Но, с другой стороны, я прекрасно вижу, что, например, памятники литературы Древней Греции, например, какие-нибудь поэмы Гомера, чисто художественно совершенны. И ничего лучшего мы не написали. И в 20 веке даже лучшие наши поэты учатся у античных авторов, а они превосходят их. Точно так же в области философии какой-нибудь Платон – это вершина философского знания. И можно, конечно, пойти иным путем, предлагать другим какие-то философские идеи, но это совершенный уровень работы мысли. И выше этого уровня человек не поднялся ни при Гегеле, ни с Кантом, ни с тем более с Карлом Марксом. Мы знаем также массу других подобных примеров. Возьмите, например, какие-нибудь статуи греческие. Совершенная скульптура. Или архитектуру, которая до сих пор не вышла из тех правил художественных законов, в которых существовала она и во времена греков, и в сущности до них, когда строились храмы Египта, предположим. То есть совершенное художественное творчество существовало, наверное, очень давно. А совершенное приспособление среды под человека – это постоянно развивающийся процесс. Более того, когда люди, когда вот в конце 19 века открыли живопись каменного века, живопись палеолита, верхнепалеолитическую живопись, то эта живопись тоже оказалась совершенной, потому что там изображали животных в основном. Я немножко позже о ней скажу, когда будем говорить уже о религии. Там изображали в основном животных. Так вот, оказалось, что изображение животного художником верхнего палеолита превосходит по своим художественным качествам то, что может сделать современный художник-анималист. Это совершенное изображение. Итак, факты подтверждают, что человек существует в двух планах. Как духовное существо, он совершенен, но может, естественно, деградировать, падать, опускаться, но в своих каких-то высочайших подъемах он не развивается. И поэтому Гомер, Пушкин, Пастернак, Шекспир – это, предположим, один уровень. Никакого прогресса здесь нет. А вот в плане внешнем человек развивается. Он все лучше и лучше осваивает среду. Но наша с вами будет большая беда, если мы внешнее развитие, если мы приспосабливание среды под человека будем считать всем бытованием человека, всей его сущностью. Тогда мы ничего не поймем. Тогда мы будем считать, что наш духовный мир сейчас несравненно богаче мира, предположим, древнего египтянина, древнего грека, да и первых христиан. А это явно не так. Религия относится к области духовной культуры. И поэтому, если наше вот предположение, которое мы высказали, верно, то тогда мы должны предположить, что основные религиозные формы, найденные человеком, пусть внешне выраженные примитивно, потому что человек еще тогда не умел строить храмов там и писать книги, внутренно, будут очень глубоки. И вот теперь давайте посмотрим, какие же формы первыми встречают нас в мире религии. Об этом можно говорить очень много, и я просто знаю, что наше время существенно ограничено. Я попробую рассказать буквально о нескольких фактах вот современного, как бы, ну, передового плана науки в области изучения религии древнего человека. Думаю, что сам факт того, что человек стал осваивать окружающий мир, это уже религиозный факт. Потому что не потому человек стал человеком и сапиенс, и мудрым, что он взял орудие, а он взял орудие, потому что он был мудрый. И это очень легко понять. Дело в том, что орудие ведь надо сделать, и надо потом научить своего сына. Для этого нужен какой-то план, какая-то идея. Таким образом, человек сначала имел идею, а потом ее реализовал. А так не бывает. Попробуйте без всякой идеи что-то начать стукать и делать бессмысленно. У вас, поверьте, даже каменного рубила не получится. Не говоря уже о более совершенных орудиях. Поэтому сначала должен быть замысел, да, любой технический замысел, потом реализация. Поэтому сначала должен быть интеллект, потом уже орудие. Итак, не труд сделал из обезьяны человека, а интеллект сделал мир орудий. Человек сначала был существом мыслящим, потом уже бы стал производителем орудий, а не наоборот. Это первая позиция. Но наши данные о австралопитеке настолько скудны, что мы почти ничего не можем сказать о нем в плане его духовной жизни. Пожалуй, первое, если сказать о древности, наиболее глубокой древности, первое открытие, которое нам позволяет сделать хотя бы какие-то первые намеки о том, что человек жил религиозной жизнью и непростой религиозной жизнью, это находка синантропа, китайского человека, примерно, значит, относящиеся сейчас учеными примерно 500 тысяч лет тому назад жили эти существа. Находки сделаны были в 1928-29 году в Китае китайским ученым Пэй Вэньчжуном. То существо, которое называют сейчас синантропом, в то время называли, и вам это слово известно, пятикантроп, обезьяна-человек. Потому что тогда ученые искали так называемое потерянное звено, пропущенное звено между обезьяной и человеком. В конце 18 века появилась идея о том, что человек произошел от обезьяны. Но вся беда в том, что действительно, время от времени, находя ископаемого человека, ученые говорили, вот эта переходная форма, в которой число обезьяньих признаков и человеческих равно. Проходило немного времени, и ученые признавались, да, это бесспорно несовременный человек. Да, его Облик физический, его анатомическое строение несколько иное. Объем мозга другой. Но это не обезьяна. Это человек. Это другой, но человек. И вот таким другим, но человеком был синантроп. Объем мозга его меньше, чем у современного человека. У современного человека объем мозга где-то 1600 кубиков, кубических сантиметров. У него, у синантропа, где-то 850-900 кубических сантиметров. Он был малый ростом, 1,5 метра приблизительно. Но больше мы о нем сказать мало что можем, потому что все эти рисунки мохнатых, ужасных человечков, которые встречаются в наших школьных учебниках, они бесконечно далеки от действительности. Понятно, что ни кожи, ни шерсти не сохранилось. И были ли эти люди такими или другими внешне, мы просто не знаем. Вот что касается объема мозга, что касается роста, что касается положения, несколько сутулого положения тела, это да. Был надбровный валик, был затылочный гребень. Это да, это было. Но, как сказал крупнейший современный специалист в области доисторических религий, швейцарский немецкий ученый Карл Нарр, никто еще не сказал, какой нужен объем мозга, чтобы знать Бога и любить Его. И это очень глубокие слова. Итак, когда профессор Пэйвэн Джун открыл это, вот, пещеры в 50 километрах от Пекина, где он обнаружил остатки вот этих древних ископаемых людей, это было очень интересное открытие, потому что, во-первых, в этих пещерах находился толстый до 1,5 метра слой золы. Ясно совершенно, что эти люди использовали огонь. Это, до этого думали, что огонь люди долго не знали, что огонь — это позднее изобретение человека. Профессор Пэйвэн Джун доказал, что 500 тысяч лет назад люди активно пользовались огнем, жарили на нем пищу, обогревали им свои пещеры. Должен вам, забегая немножко вперед, сказать, что теперь мы твердо знаем, что человек пользовался огнем где-то более 1 000 000 лет назад уже. А одно из кострищ, остатков костра, найденных в Африке, датировано сейчас 2,5 миллионами лет. Не исключено, что знание огня имманентно человеку. Очень и очень древнее. С тех пор, как человек стал человеком, он знал, что такое огонь. Он знал, что такое огонь. И умел пользоваться им. По крайней мере, это очень древнее знание. А уж ко времени синантропа огнем овладели весьма хорошо. А ведь что такое огонь? Все животные боятся огня. Все дикие звери бегут от огня. А человек почему-то, наоборот, его научился использовать, покорил огонь. Огонь — это не только техническое средство, не только средство для обогрева пещеры. Огонь — это удивительное вещество, удивительная субстанция. Если древний человек имел веру в Бога, то совершенно естественно он думал, считал и был совершенно прав, что Бог бесконечно совершеннее человека, бесконечно далек от того грязного мира, мира греха и несовершенства, в который погружен человек. Бог — это небо, человек — это земля. И мы знаем, что эти традиции сохранились до сих пор. И мы сейчас очень часто говорим о небесном и земном, о небе и человеке, о том, что небесные обители, говорим мы, у Бога. Разумеется, мы прекрасно знаем, что это не какое-то там облачко, на котором это понятно совершенно. Но небо — это символ, это образ. Мы входим в мир образов. И если человеку надо было сказать, что между ним и его Творцом бездна, то лучшего образа, как расстояние неба от земли, он не мог себе придумать, он не мог представить. Видимо, этот образ и он и имел. По крайней мере, как только человек начинает говорить понятно для нас, символика неба становится символикой Бога. Я подчеркиваю, что это совсем не то же самое, что наше физическое небо. Поэтому, когда наши присяжные атеисты говорили, вот Гагарин полетел в космос и никого там не нашел, разумеется, это, вы сами понимаете, какова цена этим заявлениям. Он там никого и не мог найти. Потому что Бог на самом деле не в физическом мире удален от человека. Наоборот, как раз по физике, по естеству, Бог бесконечно близок к человеку. Царство Божие внутри вас, говорит Евангелие. А у мусульман в Коране есть вообще великолепная фраза. Бог говорит: «Я ближе к тебе, чем твоя еремная вена». То есть та жила, по которой питается мозг кровью. Но в области духовной между Богом и человеком бездна. Какая бездна? Бездна нашего греха. И если человек действительно имел опыт греха, имел знание своей падшести, то, конечно же, этот образ неба и земли был естественен для него. Земля, по которой мы ходим ногами, и небо, которое сияет над нами, которое дарит нам свет и тепло, но которое недостижимо. Не полетишь же в небо. И вот огонь – это единственная из всех субстанций, которая преодолевает эту недостижимость. Все предметы падают на землю. Все органические вещества, разлагаясь, превращаются в землю. А огонь один от земли поднимается к небу. Над ним как бы невластна сила вот этого греха, сила земли. И поэтому огонь вполне мог стать, да и стал, вы знаете все эти обычаи огненных жертв, всесожжений и так далее, и стал во всем абсолютном мире, во всех, у всех народов средством передачи жертвы с земли на небо.